Добрый день, дорогие друзья! Мы продолжаем изучение трактата Юма. Мы на 63-м листе, и мы сегодня, сейчас будем изучать самых Гимель Амуд Бет, 63-Б. Мы остановились на самых Гимель Амуд Алеф, шестая строчка снизу, и мы будем обсуждать второй закон, который приведен в Брайте на 62-Б, а именно... что если он уже бросил жребий, какой из козлят будет в качестве грехоочистительной жертвы, а какой будет в качестве козла отпущения, и после этого он зарезал этих двух козлов вне храмовой территории, закон звучит так, что он нарушает запрет Торы, зарезая грехоочистительного вне, и свободен за то, что он зарезал козла отпущения вне территории храма. Мы должны разобрать, откуда мы это знаем, почему это так, почему за козла, который должен был принести, должен был бы быть грехоочистительной жертвой, он обязан. Почему теперь за... И вот тот основной вопрос, который мы сейчас обсуждаем, это почему за грехоочистительного... Почему за козла отпущения он свободен? Вот вопрос, который мы сейчас должны обсудить. А давайте посмотрим в тексте. Омар Мар сказал господин. Мишеигриля лехем. Это сказал господин, имеется в виду цитата из Брайты. Да? Мишеигриля лехем хаев аль шельшем. После того, как он бросил жребий на них, он обязан за... того, который должен был быть принесенным во имя, у потур и свободен аль-шель азозель, за того, который должен был пойти быть козлом отпущения. То есть шельшем – это условное название во имя грехоочистительного козла, а шель азозель – это условное название того, который сбрасывается со скалы, козел отпущения. Азгимра говорит, откуда, собственно говоря, такое деление? Да? Откуда мы говорим, что козел отпущение, за его приношение вне храма есть освобождение. Да? Нет запрета Торы точно так же, как и за козла, который является грехоочистительной жертвой. Откуда мы это знаем? Азгемара говорит так. Тан Рабон, учили мудрецы. Иш-иш, человек-человек, мебейс Исраэль, из народа Израиля, ашер ишхат, который зарежет, шор о кесев, да, быка или барана, о эз, о козла, бы махане, в лагере, о яшер ишхат михуцла махане, или он их зарежет вне лагеря, вэль песахо эль моэд ло ивио, и к входу в шатер откровения не привнес это животное, ля крив, дабы принести его, курбан ла ашем, жертву Богу. Так Тора говорит, да? Тора в главе Ваикра, в книге Ваикра, 17 глава, 3-4 пасук, пасук Гимель Вдалет. Она говорит так. Человек-человек из дома Израиля, который зарежет быка или барана или козла в лагере и не зарежет его, или зарежет его вне лагеря, и к входу шатра откровения не принес его, принести его в качестве жертвы для Бога, лифны мишка нашем, перед храмом, святилищем Бога, дам и хашев, кровью будет считаться, ла ишагу, этому человеку, дам шапах, кровь пролил, в нихраса ишагу микеровамой, и будет отсечен этот человек из народа своего, из близости народа своего, микеров, из связи с народом своим, да, все он будет отсечен. Кто? А у него есть несколько условий. То есть он должен был принести его, говорит Гемара так. Брайта, смотрите. Обращает внимание на следующие слова. Ко входу шатра откровения не принес. Приблизить в качестве жертвы для Бога. Значит, что из этого учится? Говорит Гемара так. И курбан. Если это жертва. Шомея они, тогда я слышу. Филу котши берек абайс. Что даже... если это не животное жертвоприношение, а животное, стоимость которого посвящена храму, как мы называли, кочей бедекабайс. То есть он не является непосредственной жертвой, его тело не является святым этого животного, но оно является собственностью, посвященной для храма. Так если такое животное зарежут вне храма, будет ли это тоже подпадать под этот запрет или нет? Гемара говорит, может быть, все, что называется курбан, то есть жертвоприношение, имеется в виду приближенные, кем не крыу курбан, они тоже называются жертвоприношения, кеньянши неймар, как сказано про них, вникрав эс курбан ашем, да, и приблизит жертвоприношение Богу. Талмуд Лумар, Тора сказал, нет, есть ограничения. Вель Песах оэль моэд ло ивио, и к шатру, к входу в шатер откровения не принес. Только коля роу или Песах оэль моэд, только то, что может быть принесено к шатру, к входу в шатер. Да, к входу в шатер откровения. Все, что не может быть привезено к входу в шатер откровения, не может быть жертвоприношением на самом деле. Несмотря на то, что оно может в каком-то аспекте называться жертвоприношением. Но этот аспект недостаточен, и в этом случае его приношение вне храма не обязывает того человека, того строгого наказания, которое здесь написано в этом стихе. Аз говорит Гемара, коль Ару или Петаху Эль Моэд, всякий, кто пригоден, дабы быть принесенным к у входа в шатер откровения, хая валав, обязан за его приношение бахуц, вне него. Коль шейн ру или Петаху Эль Моэд, все, что непригодно быть принесенным к входу в шатер откровения, эйн хая валав бахуц, не обязан за него вне храмовой территории. То есть, вот так Гемара говорит, что этот стих Торы, который мы прочитали, он ограничивает только жертвоприношение, только то жертвоприношение, которое могло бы быть принесенным у входа в шатер откровения. Раз не может быть, значит, оно исключается. Тогда, говорит Гемара, что имеется в виду, какие примеры некоего жертвоприношения, но оно не может быть принесено у входа в шатер откровения. Гемара говорит так, «Оци эйлу». Тогда это исключает, я отцы в данном случае, точный перевод это «я выведу», то есть «я исключу эйлу те, шейн руим ле петаху эль маэд, те, которые непригодны быть принесенными к шатру, к входу к, у шатра откровения». Но при этом говорит Гемара «влоу ци парат хатат висаир амишталех». Но может быть, я не исключаю корову красную, которая является коровой очищения от нечистоты мертвого. Весира мишталех и козла отпущения. Шиура уйла воэль пэта хальмуэд. Что они, да, в принципе, могли бы быть пригодными для приношения входа в святое откровение. Талмуд ломар. Тора добавила еще одно слово лашем для Бога. Мишими и ходим лашем. Только те, которые предназначены для Бога, быть во имя Бога принесенными. Яцу эйле приходят, исключаются эти две. Шейми и ходим лашем. Что они не предназначены, не выделены, да, не являются особенными только для Бога. Такой интересный момент. Получается, что козел отпущения, он не является особенным только для Бога. А для кого его приносят? Здесь известный Рамбан, который говорит, что Всевышний сказал, дайте некий подарок моему министру. Дайте некий подарок моему министру. А красная корова, она в принципе является очищением, но имеется в виду, что она не является жертвоприношением для Бога. Она является очищением тех людей, которые ее пеплом воспользуются. То есть, как бы это два момента, что они не предназначены, это не есть приношение Богу. Это какие-то ритуальные животные, но они не являются приношением. А обязан человек за приношение жертвы вне храма, говорит Гемара, только если данная жертва, она предназначена только для Бога. Только во имя Господа она должна была быть принесена. Поэтому оба этих примера, они не подпадают под эту категорию. И поэтому источник, что если этот козел был уже со жребием быть козлом отпущения, то есть принесенным, сброшенным со скалы, да, со скалы в пустыне Иуда, да, и там он разбивался на скале, и это называлось Леазозель, он был козлом отпущения Леазозель, а в этом случае он не, если его принесли в качестве жертвоприношения Богу вне храма, то такой человек, который это сделал, не нарушал запрет, за который полагается отсечение души. Почему? Потому что это жертвоприношение, оно не строго для Бога, а оно по повелению Бога было его министру. Вот так. Окей. Говорит Гемара, а как ты, получается, читаешь «Вляшем» для Бога? То есть у тебя есть написано в стихе «Вляшем» для Бога. Ты считаешь, что это что? Исключение. Говорит Гемара так. «Вляшем леойцеву» – разве фраза или слово «и для Бога» – это исключение? «Верамину» – давайте покажу противоречие. «Ироце» – он будет желанным, то есть это животное. Оно будет желанным. Ле курбан ище ле ашем. Для жертвоприношения сгораемое, да, ле ашем. Для Господа. Эйлу ишим. Это те жертвоприношения, которые называются ишим, то есть сгорающие на жертвеннике. Минаин. Откуда мы знаем? Шело ягдишену михусар зман. Что он даже посвящать не может то, что не доросло, не достает ему времени. Сейчас объясним, что это значит. Талмуд ломар, курбан лашем, жертвоприношение для Бога. Для Бога ле рабойс, это добавляет сира мишталех, козла отпущения. Что здесь написано в этой брайте? В чем противоречие? Давайте еще раз прочитаем. Говорит Гемара еще раз. Вляшем ле ойцы, разве для Бога это исключение? Верамину, вот давай покажем. Ираце, противоречие. Покажем противоречие. Написано в Торе так. Шор окесев оэз киевалет. Бык, баран или козел киевалет, когда он родится. Вегая и будет шиват емим тахат имой. 7 дней под матерью его. Умием ашмини вала. А с 8-го дня и дальше. Ей роце, будет он желанным. Ле курбан для жертвоприношения ише лашем. Жертвоприношение, которое является огненной жертвой для Господа. Это книга Ваикра, 22 раздел, 26 пасук. А что там написано? Минаин шило ягдишену михусазман. Откуда мы знаем, что не только он леишим для непосредственно жертвоприношения, но и посвящать его как стоимость, да? Ле михусазман, если он не прожил еще 8 дней нельзя. Талмуд Нурмар, Тора сказала, курбан ле ашем, жертвоприношение для Бога. И более того, ле рабойс, это еще добавляет ле ашем, добавляет сира мишталех, добавляет козла отпущения. То есть не козлом отпущения ты не можешь его сделать до 8 дней, и не посвятить его в качестве храмового имущества ты не можешь в качестве 8 дней. До наступления 8 дней животному. Теперь получается, говорит Гемара, такая вещь, да, что слово «ляшем» для Бога здесь, что добавляет козла отпущения, что даже для того, чтобы он стал козлом отпущения, пока ему не стало, 8 дней ты не можешь. Здесь получается «ляшем» добавляет козла отпущения, а здесь, в предыдущем стихе, который мы привели, «ляшем» во имя Господа, это исключает козла отпущения. Так вот, «ляшем» есть слово, которое, или словосочетание, оно, которое исключает или которое добавляет. Гемара говорит, это противоречие. Ты как бы, ну, реши для себя, как читать это словосочетание. Говорит Гемара, Омар Рова, сказал Рова, Осам миньон адекра, там это по тексту и по смыслу стиха, Веоха миньон адекра, и здесь тоже по смыслу и по тексту стиха. То есть говорит Рова, простой ответ. Читай стих, понимаешь, что здесь по смыслу эта фраза «ля ашем» или словосочетание «ля ашем» исключает или добавляет. Хосом, говорит Рова, там, дель песахоль, когда к входу лерабуис, да, это добавляет. Ля ашем леойце, тогда для Бога исключает. Хохо де ише леойце, когда у тебя предыдущее слово только для сгорающих жертвоприношений, тогда это исключение. Тогда следующее ля ашем лерабуис, оно добавляет. То есть в зависимости от того, что там написано более общее, тогда это слово сужает эту более общую категорию. Например, в стихе про жертвоприношение, вот этот стих в Ваикра 17, где мы говорим, что приношение вне лагеря, оно должно быть курбан, ла-ашем, у шатра и так далее. Да? То есть, если это не у шатра, не могло быть у шатра, тогда не подходит, да? Мы говорим курбан ля-ашем, да? Всякая жертва для Бога, это что? Всякая жертва. Но ля-ашем это исключает, только та, которая для ашема. А все остальные, как бы получается, ну, варианты, как мы сказали, они не подходят. Теперь наоборот, когда мы читаем про посвящение животного или его используем в качестве жертвы до наступления ему 8 дней, а там как написано, говорит Рова? Там написано, что ты не можешь это сделать в качестве жертвоприношения, ише, то, что сгоряет на жертвеннике. Но лаше, но тогда, получается, для Господа оно что-то добавляет. Что он добавляет? Что даже если это козел отпущения, это тоже нельзя делать, пока ему не стало 8 дней. Говорит Гемара дальше. Тайма, причина, дыраби рахмона, что Тора добавила нам и сообщила. Она раби, она как бы специально нам сказала. Гало, раби. Если бы Тора не добавила гавамина, мы бы предположили. Сыра мишталях, козел отпущения. Кадош, он будет свят. Бемихусарзман. Если у этого козленка ему не наступило даже 8 дней, ему не достает времени, чтобы стать желанной жертвой для жертвоприношения. Но ведь не может же такого быть. Ведь жребий может выпасть или как бы установиться только на такого же козла, который мог бы быть пригоден для Бога. А для Бога, для жертвоприношения, точно меньше 8-дневный не подходит. Как же ты можешь говорить, что если бы не было специального слова в Торе, ты бы предположил, что даже если козлу нету 8 дней, он может быть козлом отпущения. Ведь козлом отпущения может быть только тот козел, который мог бы быть теоретически грехоочистительной жертвой для Бога. А этот, который еще нет ему 8 дней, он не был бы грехоочистительной жертвой для Бога, соответственно, не мог бы быть козлом отпущения. Тогда зачем же Тора нам добавила и исключила, что козел отпущения не может быть святым для этой цели, если ему не стало 8 дней, не наступило. Это вопрос Гемары. Омаравьёйсев. Равьёйсев отвечает так. Гомони. Кто автор этого высказывания? Ханана Мицри. Мудрец, которого звали Ханан Египетский. Детаня. А у него было особое мнение. Ханана Мицри умер, что Ханана Мицри считал. Афилу дам бы косме вихавейру и мизавеглой. Ханана Мицри считал, что он может взять любого козла в качестве козла отпущения. Он не обязательно должен быть абсолютно идентичен козлу, который является козлом грехоочистителя. И поэтому, если есть козел, подходящий по всем критериям, в качестве грехоочистительной жертвы, то мы бы могли предположить, что в качестве козла отпущения может быть абсолютно любой козел, потому что не обязательно, чтобы они были идентичны. Приходит Брайт и говорит, что нет, даже внутри этого мнения, что даже если абсолютно не обязательно, чтобы они были парными, да, и одинаковыми, как говорит Ханан Мецви. Более того, можно взять в качестве козла отпущения любого козла, даже после того, как зарезали козла грехоочистительного. Даже это мнение считает, что если козел отпущения не стало ему еще 8 дней, он не пригоден для этой цели. Окей? Но твой вопрос какой был? Козел отпущения должен быть абсолютно идентичен козлу во имя грехоочистительной жертвы. Нет, Ханан Мецри так не считает. Но даже внутри его мнения есть ограничения. Козел отпущения обязательно должен быть старше 8 дней. Вот и все. Говорит Гемара, Эймар, дыша масла или ханана мицри, делисла и дыхуин. Делисла и агрола, миша масла и. Дильма майси, магри. Говорит Гемара, ну что ты хочешь мне сказать? Что внутри мнения ханана мицри вообще нет понятия чего, что если умер козел отпущения, он должен заново делать пару. То есть, как только... Что он говорит, Ханан Мецри? Уже кровь козла грехоочистительного в стакане. То есть, уже она в посудине. И у тебя умер козел грехоочистительный. Козел отпущения. Что тебе нужно делать? Как быть? Как в Мишне написано? Нужно заново делать все, всю процедуру, брать новых козлов и так далее. Ханан Мецри говорит, нет, можно просто принести другого козла вместо умершего. Что он из этого, как это понять? Мы понимаем, и мы посмотрим это еще на следующем уроке, что есть такое понятие, нет такой идеи, что животное, оно как бы отодвигается за счет какой-то проблемы с другим животным. То есть некая проблема не создает нам, ту ситуацию, что мы одного из этой пары не можем принести, если случилась проблема с другим. Окей. Это то, что считает Ханан Мецри. Но сказать, что Ханан Мецри считает, что вообще не нужно бросать жребий, это вообще, это слишком мощное заявление. И тогда, поскольку жребий нужно бросить, то жребий должен быть подходящий для обоих. Поэтому с чего ты берешь, да, говорит Гемара, как ты можешь сказать, что это мнение Ханана Мецри, который говорит, что не обязательно бросать жребий. Ханан Мецри такого не говорил. Ханан Мецри говорил всего лишь, что если отодвинулся тот, который отпущение, не обязательно это портит того, кого уже зарезали грехоочистительного. Окей? Говорит Делисла и Агрола, что нет у него понятия жребий. Миша Масли, разве ты слышишь? Дильма Майси Умагриль. Может быть, он может принести еще раз и бросить жребий. Поэтому говорит Гемара, Элома Рав Йосеф, сказал Рав Йосеф, хо мони. Кто автор этой брайты? Раби Шимон и Детаня. Это идет по мнению Раби Шимона. Детаня. Раби Шимон считает так. Мет и хад мем. Если умер один из козлов, меви хавейруй шило бе агрол. Привносит второго без жребия. Так считает Раби Шимон. И поэтому мы бы предположили, что после того, когда уже выпал жребий на грехоочистительного, теперь умер отпущение. Говорит Раби Шимон, что нужно сделать? Принеси просто второго козла, ничего не нужно бросать больше жребий. И тогда внутри этого мнения мы бы сказали, да, не обязательно, чтобы между ними было соответствие и идентичность. Козел отпущения может быть младше 8 дней. На это приходит Брайта, и Тура уточняет и говорит, нет, даже в этом случае, несмотря на то, что они должны быть идентичны, все равно ты не можешь взять козла отпущения младше 8 дней. И именно для этого мнения Тура это написала. То есть как бы так понимает это мнение, эту фразу Туры, что ты не можешь выучить из идентичности козла отпущения и козла грехоочистительного, что они все должны быть пригодны для Бога и, соответственно, должны быть старше 8 дней? Нет. Если, по мнению Раби Шимона, умер козел отпущения, не нужно бросать заново жребий, и ты бы предположил, что, может быть, можно взять его и младше 8 дней, Отвечает Гемара. Тора подчеркивает, нет, даже в этом случае младше 8 дней его брать нельзя. Говорит Гемара дальше. Равина сказал, кигон шиумам. Не обязательно, что умер козел отпущения. А может быть, с ним случился гумам. У него получился какой-то мум, то есть какое-то некое увечье. И его святость перенесли на другого. То есть мы не заново нового принесли, мы эту святость с этого получившего ущерб или увечья козла отпущения перенесли на другого. И мы бы могли сказать, что можно в данном случае взять... того, на которого не нужно бросать жребий. Почему? Потому что мы сейчас не бросаем жребий, а просто мы берем и переносим святость с уже того, на который бросили жребий, на другое животное. И поэтому все законы бросания жребия, то есть соответствия и идентичности, не должны здесь соблюдаться, поскольку мы просто переносим святость. Камаш Малан сообщается нам, нет, что все равно, даже в этом случае, требуется, чтобы переносимый, там, как бы, тот, на которого переносится эта святость, он должен тоже быть, тоже должен быть обязательно старше 8 дней. Гемара задает, окей, хорошо, тогда Гемара задает встречный вопрос. А откуда ты знаешь, что увечья или ущерб пасель бы им, оно делает непригодным козла отпущения? Ну-ка, ответь мне на этот вопрос. С чего ты взял? Да, то есть, ты, что ты утверждаешь? Что если у козла отпущения произошел какой-то ущерб, и тебе нужно перенести святость без слов Торы, ты бы сказал, что можно взять даже того козла, который младше 8 дней. Тора пришла и тебе сказала, что нет, нужно взять только того, который старше 8 дней. Но что из этого мы получаем? Что мы видим? Что тебе априори понятно, что если у козла отпущения произошло некое увечье, он не может быть приносим как козел отпущения. А с чего мы это взяли? Давайте этот вопрос тоже нужно доказать. Это совершенно не очевидно. Кто сказал, что если у козла отпущения произошло ущерб, он не кошерен быть козлом отпущения? Почему? Загиман говорит, вот, есть брайта, детания. Ише, вейше лотитну мехем эла халовим. Что здесь написано? Давайте прочитаем в Таре. Иверито шавур охаруц. То есть всякие ущербы нужно разбирать. Ябелет, бородавка, угараву, елефет, лойта, кривую, лав, лашем. Не приносите их приношение для Богу. Все, здесь все имеется в виду название, у которого сломанный, харуц, ебелет, это бородавка, гарав, елефет. Это нужно посмотреть все точные переводы. Сейчас не в этом суть. Но не приносите их в качестве для Господа. Вы еще лотитну меем эламезбеах лашем. И еще, то есть приношение сгораемое, не дайте из них на жертвенник для Господа. Имеется в виду эйлоахаловим. Даже жир их внутренний не может быть еще воскурен на жертвеннике. Энли элокула. То есть я не вижу из стиха Торы, а только когда они цельные. Микцосон минайн. Кто сказал, что даже частично их жиры не могут быть принесены? Талмуд ламар мигем. От них, даже часть от них. Мизбех, к жертвеннику, имеется в виду, что нельзя приносить от них зрика с домем, даже бросать кровью. Ляшем. А для Господа... Это говорит лерабой с ирами мишталех. Даже добавляет тебе козла отпущения. То есть даже козла отпущения из животных с увечьем приносить нельзя. Опять же, слово ляшем добавляет козла отпущения, что он тоже не может быть принесен из ущербного животного. Говорит Гемара, выцрех ли михтов бальмум? И нужно тебе написать бальмум. Когда он ущербный, и обрати внимание, что нужно сообщить, что козла отпущения нельзя брать не из ущербного козла и не из козла, которому младше 8 дней. Оба, обрати внимание, написаны в Торе, и на обоих нужна специальная оговорка Торы, что не приноси козла отпущения из младше восьмидневного и не приносить козла отпущения из уродливого козла. Почему оба этих момента нужно проговорить? Вот вопрос Гемары сейчас. Говорит, Ицтрих, нужно объяснить нам оба момента. Да и косов рахмона михусер зман. Если бы Тора сказала только, что не приноси слишком маленького, младше 8 дней. Мишум дулой маты зимний. Не пришло еще его время. А вальбаль мум, но уродливый, дыматый зимний. Что пришло его время быть приношенным? Эймоло, ты бы сказал, нет проблем его принести. Викос в рахмона бальмум. Если бы Тора бы сказала, не приноси того, у которого увечье. Мишум дымайс, поскольку он противный. А валь михусар зман. Но тот козел, у которого нет, не пришло еще время. Деломайс, он не противный. Эймоло, ты бы сказал, что нет проблем его принести. Цриха, поэтому нужно сказать оба этих, то есть оба этих козла, и младший восьмидневный, и козел, который с ущербом не может быть козлом отпущения. Ну, важный момент мы сегодня выучили, да, что козел отпущения должен быть полностью, в принципе, соответствовать жертвоприношению для Бога. То есть он не может быть младше 8 дней, он не может быть ущербным, он обязательно должен быть, в принципе, теоретически подходить для грехощитной жертвы перед Богом. Только выпал жребий ему быть принесенным на Леазозель. Окей, это повеление Бога. Но он должен быть идентичным, да, по крайней мере, даже по тем мнениям, которые говорят, что он не должен быть полностью идентичным. Он должен быть идентичным в потенциальной возможности быть принесенным как жертвоприношение. И неправильно считать, что он может быть принесенным в качестве не... без ограничений всех жертвоприношений. Это неправильно. Окей, говорит Гемара дальше. Следующее высказывание. Давайте закончим тут. Нехорошо, не видно. Здесь это я прочитаю по Геморе. Здесь опять накладка текста. Давайте по... Рова Ома, Рова сказал так. Кигон, например, шая лохой лебесоих бейсы. Вешохот имой бьема кипурим. Тут на самом деле такое целое вводную нужно сделать. Да? Например, у него... У него был больной в Йом-Кипур. Ему можно было зарезать для него животное, чтобы накормить этого больного. Теперь... И он зарезал мать этого козленка. То есть эту козу зарезал в Йом-Кипур непосредственно. Теперь есть закон, что если была зарезана в этот день мать, нельзя зарезать ее козленка, теленка, ягненка, да? И тут имеется в виду, не имеется в виду просто михусар зман, да? Не имеется в виду просто козел отпущения, которому не было еще 8 дней. Ему уже было 8 дней. И он, в принципе, мог бы быть идентичным грехоочистительному козлу. Только случилась такая ситуация, что зарезали мать этого козла для больного, и теперь у него есть проблема, его нельзя сегодня в Йом-Кипур зарезать, да, в качестве козла отпущения. Почему? Потому что нельзя приносить жертвоприношение из ребенка после того, как была принесена мать. И это то, что Рова говорит, да, что в этом случае Тора оговаривает, что он не является кошерной жертвой. Да? Почему? Гемара говорит, «Кигай гавна миосы, разве это нельзя? Ты шхиту, Омарахман, ведь Тора сказал не зарезать. Вало шхита. А этого козла отпущения никто не зарезает. Его сбрасывают со скалы». Говорит Гемара, «Гамри маарава, сказали на западе, то есть в земле Израиля, Дехиосы и лацук зои шхитосы, что когда его сбрасывают со скалы, это называется, что его зарезают. И поэтому Тора специально оговаривает, что ты не можешь для козла отпущения взять того козленка, чью мать зарезали сегодня для больного. И поэтому нам специально сообщает Тора, что Михусар зман, тот, который не подходит его, не прошло еще его время, он не может быть козлом отпущения. То есть речь идет не обязательно о маленьком козле. Нет, он не маленький. И поэтому козел грехочистительный ему полностью идентично соответствует. Но исключает Тора и говорит, если козел отпущения является сыном козы, которую принесли, которую зарезали для больного, то такой козел тоже не кошерен в качестве козла отпущения. И что мы здесь параллельно выучили? Очень важный момент, что когда его сбрасывают со скалы, это как будто бы его приносят в качестве жертвоприношения, как будто бы его зарезают в храме. Это то, что мы выучили здесь сегодня. То есть мы выучили много разных законов козла отпущения, а именно, козел отпущения должен быть обязательно старше 8 дней, обязательно должен быть цельный, без ущербов и без неких уродств каких-то, неких увечий. И когда его зарезают, когда его сбрасывают со скалы, это соответствует моменту зарезания жертвоприношения в храме. Вот те моменты, которые мы сегодня проучили на этом уроке, дав самых гимель 63b. Оставайтесь с нами. Следующий урок будет 64. 64-й лист трактата Юма. Оставайтесь с нами, изучайте Дафаэм. Всего хорошего, до свидания.